Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Сегодня здесь Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
Мы беседуем с отцом Вячеславом Перевезенцевым, протоиереем, настоятелем храма святителя Николая в деревне Макарово. Это Московская область, неподалеку от Наукограда Черноголовка.
Вы несколько раз, отец Вячеслав, сказали такую фразу: это одна сторона медали, но есть другая. Мне очень не терпится узнать, а что это за вторая сторона медали?
Вот мы к ней уже подошли. Собственно, вот эту цитату, которую зачитал из историка церкви, да, Евсевия Кесарийского, она как раз ему говорит, что на самом деле, можно вспомнить слова апостола Петра, да, что суд Божий начнется с церкви, да, собственно, с нас. Мы прекрасно понимаем, что внутри нас и в нашем сообществе, да, есть, в общем, какие-то моменты, которые могут искушать, соблазнять, которые могут давать поводы даже тем, кто повода не ищет, а уж тем, кто ищет этого повода, сказать, он просто бросается в глаза, вот. И, в общем-то, это очень важно осознавать, потому что можно делать вид, что, в общем-то, мы вообще замечательные, это белые, пушистые, и все у нас прекрасно, а если кто-то там что-то там указывает на какие-то пятнышки, просто он слепой, он не видит ничего, или там он, куплен, всякими там агентами влияния, и так далее, все, да. Это не просто пустые слова, понимаете, это духовно, в общем, не полезно. Это то же самое, как человек, который стоит на исповеди, да, и начинает оправдываться, да, и говорит: я как все, я это делал. Мы-то научены к тому, что, в общем-то, мы должны иметь мужество и смелость признать, да, и назвать грех грехом, болезнь болезнью, порок пороком. Если что-то не получается, значит, не получается. В этом нет ничего
предосудительного.
Да. Плохо, когда это не видится, да? Когда, прикрывается, и тогда мы превращаемся в тех самых книжников и фарисеев, которых Господь, помните, как называл? Гробы повапленные. Потому что снаружи-то все вроде бы, замечательно, да, повапленное, то есть приукрашенное, вот, а внутри-то мертвечина. Вот что-то, чего не должно быть. Поэтому мы должны, может быть, иной раз и сказать спасибо тем, кто, идет к нам с какими-то, претензиями, с какими-то недовольствами, вот, не бояться этого, а правда посмотреть, если нас так это видят. Я вот часто иной раз человеку на исповеди говорю: слушай, он так не знает, я уж и не знаю, там, в чем каяться, вроде, люди уже ходят, может быть, годами, и правда, это, такая непростая наука покаяния. И говорю: ты прислушайся, твои близкие бывают недовольны тобой? Вот чем они бывают недовольны? Они тебе хотят? Чем они тебя упрекают? Можно, конечно, сказать: они там вечно ворчат. А ты просто прислушайся. Наверняка за этими упреками, за этим недовольством, за этой критикой с их стороны есть как раз и то, на что ты должен обратить внимание. То, над чем ты должен работать. И мне кажется, если мы берем нас как церковь, да, как некое сообщество, если мы видим вот со стороны там других людей вот такую критику к нам, это, в общем-то, должно быть и для нас вот некой такой возможностью, увидеть что-то, над чем мы должны работать, и, может быть, даже с благодарностью, к этим критикам.
У них свои задачи, а у нас свои. Это теоретические рассуждения или это происходит на практике?
Понимаете, я уверен, что, конечно, происходит, да, когда мы говорим о каком-то отдельном человеке, здесь как-то все проще, да, можно спросить: а что ты сделал? Когда мы говорим о церкви, что такое церковь? Церковь – это
люди,
мы, это все, да. Значит, кто-то так, кто-то по-другому, в общем-то, здесь, но в каком-то смысле все-таки есть, есть какие-то общие настроения, да, у нас вот. И мне кажется, если мы будем так реагировать не болезненно, не агрессивно, вот, а как-то в каком-то смысле не боясь этого, то это будет полезно только для нас. Но я это так вижу.
Я раньше сказал, что наша агрессивная реакция – это наследие советского времени, такой пережиток. Но потом я понял, что, наверное, все-таки не советского. Это гораздо более что-то укорененное в нашей истории собственной. Если почитать какие-то труды по истории церкви русской, да, при чем здесь история церкви? Не по истории церкви, а по истории нашей страны. Мы увидим такую реакцию в любом веке. Она вот откуда она взялась, где искать ее корни? Наверное, это хороший вопрос для излечения нас от этой болезни. Но вот где их искать, совершенно непонятно.
Я вот вам могу сказать такую простую вещь, которую, я думаю, что многие про это знают. Когда мы говорим, когда мы встречаемся с агрессией, вообще, в принципе, да, вот это азы психологии просто, да, агрессия – это так называемая эмоция второго ряда. Она всегда, ну, как бы, порождается более глубокой эмоцией. И одним из основных источников агрессии, не единственным, но, может быть, самым распространенным, является страх. Ну, вот представьте себе, да, может быть, видели не раз картину, значит, мама идет с ребенком, ребенок вырвался, пытается через дорогу перебежать, значит, естественно, она его хватает за шкирку там как-то, и она, ну, начинает на него кричать, и все, как-то, так сказать, все, да, понятно, что она, это не злая мама, это хорошая мама, но она испугалась, и потому она кричит. Вообще очень, и это очень часто, не всегда это очевидно, не всегда это легко улавливается, вот эти связи, но поверьте, это так. И в этом смысле, вот, Алексей, вы правы, конечно же, у нас много страха.
И это страха,
связано,
да.
И это связано с советской историей, это связано с русской историей. У нас очень много страха. Но вот смотрите, что мне кажется важно. Мне кажется, это одна из основных задач вообще христианина, приходя в церковь, избавляться от страха. Как помните, Чехов говорил, что мы должны раба выдавливать, и это тоже наша задача. Вот, потому что рабского много в нас. Но еще и вот этот страх, а это вещи связаны, вот, да, раб, он как раз зачастую, так сказать, подавлен этим страхом, да, вот, выдавливать, потому что там, где страх, там нету любви, там, где нету любви, там нету на самом деле подлинной веры. Эти вещи все взаимосвязаны, да. Мы можем его спрятать, этот страх, где-то там в глубинах своих чулан, сказать, что да, все нормально, но вот он проявляется. И человек, который не уверен, простите, может быть, не знаю, можно ли так сказать, не уверен в своей вере, да, вот, хотя, так сказать, он, да, много знает, и вообще, конечно же, может считать себя, что, вот, когда он сталкивается с этими вызовами, с претензиями, так сказать, он агрессивно реагирует, вот, зачастую потому, что на самом деле он боится, понимаете? Вот, он боится вступить в разговор, в диалог, он боится посмотреть человеку в лицо, у которого есть какие-то, как-то, так сказать, да, потому что он в себе зачастую, может быть, не уверен. Это очень серьезные вещи. Они не на поверхности, так сказать, лежат. Но мне кажется, это стоит нам всем просто про это думать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово, что неподалеку от Наукограда подмосковного Черноголовки, сегодня гость студии «Светлого радио».
Как стоит, отец Вячеслав, простому мирянину относиться к вот этим претензиям, можно так сказать, можно сказать, нападкам на каких-либо представителей церкви, на церковь, как на церковь? Вот он это видит, он это читает, он это слышит, он, может быть, даже среди своих друзей, не всегда в компании есть тактичные люди, которые могут, зная о том, что человек верующий, не всегда могут сдержать свой язык и почтут за удовольствие для себя поддеть его, подцепить, и тогда как ему реагировать?
Да, вы знаете, это тоже очень, распространенный, как бы, вопрос, который, с которым ко мне идут люди, да, Ну, вот мы живем все в Черноголовке. Это такой небольшой, ну...
Место чудесное.
Хорошее, часто проезжаю. Замечательный, да, научный центр.
Весь в лесу стоит.
Да, весь
в лесу.
Завода. Да, завод есть... электронного машиностроения. Вот, замечательный, кстати, завод. Но он тоже в лесу. Они там все в лесу. Нет, ну, место, правда, замечательно. И люди замечательные там. Но...
Наукоград.
Да. Но, сказать, это особая среда. Да? Вот. Кстати, Черноголовка входит в первое место в мире по, ну, как бы, некому населенному пункту, городу, где на душу населения больше всего кандидатов, докторов, академиков. Вот тут. Я уж не знаю эти цифры, но вот мы, потому что нас, ну, там 20 тысяч всего, а ученых много. Вот. И в приходе много. Вот. Но, конечно же, более распространенная ситуация, это когда человек, который вот, да, ходит в храм, он приходит к себе там, в лабораторию, значит, в институт, и в основном-то окружают его, ну, сказать, люди, которые как раз, да, сказать, настроены порой критично, иногда, и, сказать, в общем, так, к церкви недружелюбно. И, как вы говорите, поддевают, задают. И мне к этим вопросам, с этим вопросом ко мне люди идут, ну, а как, а что вы? Мне всегда кажется, что вот что здесь важно. Всегда нужно постараться понять, потому что человек может... Правда, поддевать, ерничать, потому что, так сказать, ну, ему просто ради празднословия, или просто он такой, так сказать, ну, ну, любит поиздеваться над кем-то. Вот.
Ну, да, шутник, да, такой, шутник, из балагур.
Да, то есть это одна история. Здесь, может быть, имеет смысл просто, так сказать, как-то этот разговор потихонечку, может быть, аккуратно прекратить, свести на нет, может быть, просто сказать ему: слушай, дорогой, ну, как-то мне это, вот, так сказать, больно, то, что сейчас ты говоришь, давай. Но очень часто даже за этим ерничанием, да, за этой иронией такой, стоит на самом деле вопрос, который человеку не просто задать вот так вот, да, как это, да, и он что-нибудь спрашивает такое, а вот вы там, да, а вот патриарх вчера там такой-то, а вот, или еще чего-то, uh-huh. Но за этим стоит вопрос, который он никогда тебе его не задаст, но он его мучает, да, а если правда у вас, да, а вот, или все это тоже... Вранье.
А это очень хорошая мысль, спасибо, потому что у меня есть очень хороший друг, ваш сосед, кстати говоря, рядом с Черноголовкой живущий, который меня постоянно, почти каждый день звонит и задает вопрос. А вот у вас, вот в этой вашей организации, с позволения сказать, там этот такой, этот сякой. А я говорю: а, слушай, ну, старик, ну, давай как-нибудь все-таки поаккуратнее, повежливее. Нет, ты не понял, у меня есть вопрос. И дальше вот действительно какой-то вопрос он пытается задать, конечно. А все это через все это тонет в обсуждении чистоты рядов.
И вот смотрите, я здесь тоже вспомню историю, которую очень любил отец Александр Мень повторять, хотя история из такой книжки, вот, которая, казалось бы, от нее ничего такого не ожидаешь. Это из «Декамерона Боккаччо».
О, да.
Вот. А история-то следующая. И она, мне кажется, очень подходит. Вот когда мы все-таки чувствуем, что у человека вот есть какая-то насущность что-то узнать, и правда, так сказать, он хочет разобраться по-настоящему в чем-то. Это история о двух друзьях, один из которых был, ну, христианином, вот, а другой был еврей. Они дружили, очень были близки друг к другу, и тот, который христианин, всячески его как-то, значит, своего друга, еврея, значит, пытался обратить в веру христианскую. Вот, тот, собственно, не очень сопротивлялся и много его слушал, вот, и, но как-то все не решалось. В какой-то момент, когда тот уже сказал, ну, наверное, все, он говорит: хорошо, я согласен, я готов покреститься, все, потому что, вот, да, вот я готов. Но у меня одно условие, просьба, она непременная. Ну, конечно, все, что не пожелаешь, я исполню. Говорит: я хочу уехать на месяц, я хочу этот месяц провести в Авиньоне, в папском дворце. Вот. А когда я вернусь, мы с тобой сделаем то, что мы задумали. Этот христианин схватился за голову. Он прекрасно понимал, что там кто-то увидит в этом дворце. Вот. И, слушай, давай что-нибудь другое. Хочешь, вот у меня друг в монастыре здесь, в горах, там потрясающе, замечательно, так сказать, ты там, в общем, такие будут беседы, молитвы, все. Ты подготовишь, представляешь, к крещению, ну, не надо там ехать туда, чтобы подготовиться. Нет, я решил, это должно быть непременно. Ну, хорошо, они расстались. Христианин этот был уверен, что, конечно же, они,
когда на этом он дело
оттуда закончится. Вернется через пару дней, вот, что, в общем, разговор о крещении больше не будет. Прошел месяц. этот человек вернулся и встретился со своим другом и говорит: ну, веди меня к своему священнику, я хочу креститься. Он говорит: как? Ты был в Авиньоне-то? Ну, конечно, был. Ну, ты там все видел? Он говорит: да видел, даже тебе рассказывать не буду. Вот. Ну, и как же после этого? Он говорит: ну, я понял то, что мне не хватало. Я понял, что если, несмотря на все человеческие недостатки и мерзости, церковь 14 веков стоит, значит, она держится не людьми, а Богом. Понимаете? И вот эта простая история и простая мысль, которая, в общем-то, мне кажется, вот она для меня была важна, потому что и когда мы приходили там в 80-й год, думать, нас это не интересовало, а что там делает КГБ или там еще чего-то. Uh-huh. Но вот если ты идешь к Богу, если ты ищешь Христа, потому что Он тебе открылся как путь, истина и жизнь, вот, тогда, по большому счету, так ли важно, что ты на этом пути встречаешь, и разве это может, помешать?
К вашему опыту возвращаясь, тем более вы сами об этом заговорили, и что вот в эти 80-е годы, когда вы пришли ко Христу, когда вы пришли в церковь, не было никакого страха?
У меня?
Ну да.
Я был очень молодым человеком тогда, и, видно, не успел еще испугаться.
Угу.
Нет, не было. Даже я помню, когда мы собирались, знаете, я пришел уже в приход к отцу Александру, а он не принимал никого, просто. Надо
со
было...
стороны.
Да, не со стороны, мы все были со стороны. Надо было готовиться. Для того, чтобы вот подойти на исповедь, причаститься, нужно было, сейчас это называется катехизация.
Ну, почитать, да, как это...
Почитать, не просто почитать.
Значит, а что тогда можно было почитать? Понятно, что у отца Александра-то как
можно
раз...
Можно было почитать. Мы ходили на занятия. Был огромный, на занятия, которые на домах вели, была группа, мы читали Библию, нам человек из его прихожан, замечательный математик, вот, он все это объяснял, толковал Библию. Это было на протяжении полугода, эти занятия, да? Только после этого, меня благословили уже, собственно, приступить к исповеди, к причастию и так далее. Но я помню, вот, когда мы собирались, учитель наш, он всячески предупреждал: вы только, пожалуйста, по телефону, ни в коем случае не говорите, что мы там идем вот куда. Мы там на день рождения, мы с тортиком приходили. Ничего, потому что, еще там год назад у него был обыск, и все это. А время-то было такое, что, 7 лет тюрьмы по советскому законодательству было за религиозную пропаганду. 7 лет тюрьмы.
Вот я поэтому и спросил вас.
И люди сидели по этим статьям. Сидели. Понимаете?
Лагерь пермский, знаменитый Перм-36, если не ошибаюсь, закрылся вообще относительно недавно.
Да,
где там все сидели.
Последние как раз их стали выпускать в 86-87 год, да? Который, был. Поэтому вот у них быстро. А я-то чего? Я, в общем, я не успел испугаться. Вот. Вот так это было.
А если с другой стороны посмотреть на все? Что мешает современному человеку, который находится вне ограды церковной, туда войти, помимо каких-то нестроений, о которых мы сейчас говорили, помимо тех, о которых мы там видим в новостной повестке дня, есть какое-то общечеловеческое? Страх перед неизведанным, может быть. Это может быть нежелание менять себя, это может быть еще что-то. Но какое-то общее можно выделить?
Это огромное, поле, да, мне кажется, даже сколько людей, столько будет, наверное, каких-то своих причин. Но смотрите, всегда одним из, может быть, самых важных вопросов, когда мы что-то делаем, это вопрос: зачем? Зачем?
Зачем мне нужна церковь?
Да, зачем? Вот мы сейчас, вы все знаете, и это, мне кажется, замечательно стало в последние годы, такой традицией, которая на каждом приходе соблюдается, когда к нам обращаются с просьбой покрестить младенцев, мы, священники, должны предварительно встретившись с родителями, с крестным, проводить беседы перед крещением. Замечательно. Я их всегда проводил, даже когда не было, на то какого-то указания. Потому что это как-то нормально, естественно, это замечательно. И потом это возможность, правда, встретиться с теми, кому что-то от нас надо. Мы не сектанты, мы не бегаем по квартирам, да, и не стучим, в эти двери, чтобы там что-то. Но если уж люди пришли к нам, это уж грех им хоть что-то, не рассказать. Но Я всегда, когда встречаюсь вот с этими родителями, как правило, молодыми людьми, я им задаю один вопрос. Очень простой вопрос, над которым, я уверен, они должны были так или иначе думать. Я им говорю, зачем? Вот зачем вы хотите покрестить ребенка? И вот на протяжении уже этих многих лет, более четверти века, я слышу разные ответы, но они не очень разнообразны.
Чтобы не болел.
Конечно.
Чтобы хорошо учился.
Чтобы был ангел-хранитель, чтобы Бог защищал, и так далее, и так далее. И когда я им говорю, вы знаете, странное у вас представление о Боге, ну, посмотрите, мы просто логически, давайте продолжим вот ход вашей мысли. Значит, получается, что Бог, в которого вы веруете, он кого-то оберегает, защищает, сохраняет, потому что этот человек крещен. А кого-то он не оберегает, не защищает, не сохраняет, потому что он не крещен. Да, в нашем мире так бывает часто. Ну да, какой-нибудь дядечка говорит, вступайте в мою партию, да, и у вас будут печеньки, и вообще все у вас будет замечательно. А если не вступите, в лучшем случае пеняйте на себя. Но когда мы это все как бы обращаем на Бога, не кажется ли вам это странно? Конечно, странно. Я говорю, понимаете так? Но ведь это же не то, что это я вот так вот думаю. Там сам Господь так сказал. В Евангелии замечательные слова Спасителя, да? В Нагорной проповеди Христос говорит, как солнце светит над добрыми и злыми, как дождь проливает свою влагу над праведниками и грешниками, так Бог милует каждого. Я говорю, успокойтесь. Бог милует каждого. И Он любит, хранит, оберегает, защищает ваших детей. Неважно, крещенные, не крещенные, потому что они и его дети. Потому что если бы не было на то его воли, и его любви, и его желания, чтобы этот человек вошел в этот мир, он бы не вошел в этот мир. И крещение это не для этого.
А, батюшка, ну спасибо.
А
ну,
для тогда чего?
Пошли. Вот да, я, кстати, хотел сказать, что нет, если бы многие так могут поймать вас на слове и сказать, слушайте, ну вот и хорошо, это же очень хорошо, что да. Бог такой милостивый, что он милует всех, тогда и не надо и ходить никуда.
Да, я так жду, когда хоть кто-нибудь так мне ответит.
Морочиться там каждое воскресенье, да. полседьмого утра вставать, не емши, не пимши, идти там что-то.
Ну вот, смотрите, никто так не говорит, да? Вот, это было бы очень интересно, честно по-своему, да? Нет, люди, конечно же, понимают, что... Но они, ну, в то же время они задают тоже совершенно естественно в этой ситуации вопрос. Так, хорошо, а тогда зачем?
Угу.
Зачем тогда, да? Вот, и мы начинаем говорить, понимаете? И, ну, я не буду сейчас, так сказать, все это тут озвучивать, вот. Но, понимаете, это важно понимать к тому, о чем вы спросили. Потому что, ну, вот если, например, есть какой-нибудь альпинистский кружок такой, секция альпинистов, да? Она для чего нужна? Для того, чтобы человек, который туда поступил, он бы получил некий навык, опыт ходить в горы. Он туда и поступает, потому что он хочет подняться на вершину, но ему одному трудно. А есть школа, которая учит, которая помогает. Она научит его работать с картами, она даст ему оборудование, проводника, она научит его терпеть, научит взаимопомощи, много чему научит, без чего в горах делать нечего. Да? Но если человек туда записывается, потому что ему сказали, знаете, вот тут что-то прошел слушок, все у альпинистов зубы меньше болят, ага. Вот, денег больше.
И здоровее.
Да, так сказать, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, он туда записался. Во-первых, он, конечно, не будет ходить на занятия, потому что ему до гор-то, ему не интересно. Ну, в любом случае, он их по телевизору посмотрит с пивком на эти горы, да? Но зато у него есть значок альпиниста, вот. При всяких опросах социологических. Ты как там, альпинист? Я альпинист, уже там в 10-м поколении. И папа у меня был альпинист, и дедушка был альпинист, и все были альпинисты. А в горах-то кто-нибудь был? Ну, мы же не фанатики.
Мы же не идиоты.
Давайте без фанатизма. Что это, так сказать? Вот, мы 21 век. Понимаете? Вот это... Вот вы спросили, почему? Задача наша, вот на самом деле, так сказать, очень... Чтобы мы, во-первых, это и сами понимали, что церковь – это про небо. Вот про это. И почему, вы говорите, там люди, так сказать, не приходят? Ну, просто еще во многом еще и потому, что, собственно, они про это небо и не знают, и не слышат. Оно им не нужно. Им много чего нужно. И много чего, что им нужно, они будут искать и в церкви. И утешение, там еще что-то. И мы, не мы, Господь, если будет на той воле, через нас, подаст этим людям это. Но самое главное – это другое. А вот как это другое, так сказать, зарождается? Это тайна, да? Когда вдруг с человеком происходит такое, что он начинает тосковать по небу? Не потому, что он говорит, вот в церковь приходят те, у кого там плохо что-то. Да ничего подобного. Вот у меня было все замечательно. Вот. И таких людей очень много.
Много.
Это совершенно иначе. Но ты понимаешь, что, ну, как-то, ну, вот да, есть небо, есть горы, как же в них не ходить? Вот, там прекрасно в этих горах. Вот, и наша задача, вот если мы говорим уже о миссии, если мы, так сказать, да, чтобы, в общем-то, мы как бы это небо не закрывали. Вот первую неделю Великого Поста читает всегда Евангелие, я всегда удивляюсь, почему именно это Евангелие? Ну, что есть такого? Призвание апостолов. Тут мы канон Андрея Крицкого читали всю неделю, вот покаяние, покаяние, все, а тут... Ну, что-то такое, вот он призвал, значит, Андрея, Петра, Нафанаила, который, значит, там под деревом все дела. И, значит, в конце он говорит Нафанаилу, Господь говорит слова, и вы увидите небо отверстым, да, и ангелов Божьих, небо отверстым. Это и есть, на самом деле, православие. На самом деле, только увидев это небо, можно делать все остальное. Потому что когда ты увидел свет, увидел небо, а потом в свете этого неба увидел себя, ты понял, что тебе туда, таким, какой ты есть, не подняться. Не подняться. Тебе нужно меняться, если ты хочешь оказаться там, на небе. И вот это, собственно, начинается. Да, пост ведь это же образ всей нашей жизни. Вот, сначала небо, а потом все остальное. А мы, может быть, людям начинаем говорить, вот, там, грехи, там, не так вы же... Ну, хорошо, человек даже уже сам может понимать, что да, ну, не так. И тут ему, так сказать, стыдно, и тут у него совесть же, ну, что ж...
А ему еще больше, да, давит на это больное.
Ну, чего, сказать, но наша задача свидетельствовать вот об этом небе, да? Тот же Владыка Антоний, которого я очень люблю, как, я думаю, все вы, любил говорить, что никогда человек не сможет встать на путь к Богу, к небу, к вечности, если не увидит сияние этой вечности в лице другого человека. Вот это в нас с вами, на наших с вами лицах должно быть это сияние. Тогда люди будут, может быть, и с претензиями как-то по-другому, да?
Отец Вячеслав, спасибо вам большое за такой откровенный, очень содержательный, спокойный и интересный разговор. Приходите к нам, пожалуйста, почаще.
Приглашайте.
Как обычно, очень жаль, что заканчивается время, когда есть еще масса вопросов, а время уже поджимает. Мы напомним, что нашим сегодняшним собеседником, и вашим, конечно, тоже, был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово возле Черноголовки в Московской области. Светлый вечер для вас подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, счастливо, будьте здоровы.
До свидания.
Всего
до встречи.
Доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».